Окей. Если мы посмотрим на 34-й псалм, 18-е предложение. Они плакали, и Творец слышит. Что это значит? Евреи плачут, Творец слышит. Но Творец слышит даже до того, как мы взываем Творца. Даже до того, как мы молимся Творцу, Творец уже слышит наши молитвы. Если мы себя ведем по... мы идем по пути Творца. Если мы выполняем мысль Творца, Творец же знает, что у нас в мыслях. Так же, как и Творец до 7 поколений, перед тем, как пришел Невуходнецарь, Творец уже сказал через пророка, какие будут мысли у Невуходнецаря, который разрушит храм. 7 поколений до разрушения храма. Уже было предсказание. Так, конечно же, Творец знает наши мысли, и Творец выполняет наши желания до того, как мы даже высказываем наши желания, если мы идем по пути Творца. А про Невуходнецаря сказано, что упал его ангел перед тем, как упал Невуходнецарь. Мы знаем, что Творец сделал так, что он был в лесу, как сумасшедший.
Это, ухо у него, по-моему, в ухо.
Это Титос.
Это Хитос.
Титос, который разрушил храм.
Да,
в ухо. Да, через нос. Через... залетела мошка, да, очень и... маленькая мошка, и только через нос она могла попасть в мозг. Потому что есть blood-brain barrier, невозможно попасть в мозг, потому что есть оболочка. Но через косточки носа, маленькие косточки, называется ethmoid bones, можно проникнуть маленькому организму, можно проникнуть в мозг. И поэтому именно через нос мы нюхаем, мы прямо чувствуем. Этот нерв, альфакторный нерв, идет прямо через ганглия. Нету никакого разделения. Когда мы нюхаем, обычный нерв, cranial nerve, идет через ганглия, потом идет в мозг. То есть есть как бы интермедиари, а потом уже идет connection в мозг. А альфакторный, когда мы нюхаем, прямо идет в мозг. Без интермедиари. Да, и поэтому сказано, Творец вдохнул дух через нос, да? Уже прямо идет в мозг. Не нужно идти через некие гендлия, через некие-то интермедии, да, через некие-то нюклеи, прямо заходит в мозг. Поэтому именно через нос сошла эта мушка, цицифлайн сказано, и делала звук для этого Титоса. Ункалас, когда хотел стать евреем, вызывал души, и он вызвал душу своего дяди Титоса. И Титос сказал, иди против евреев, разрушай, тот, кто идет против евреев, возвышится. Потому что мы видим всегда, что Творец дает возможность неуважение для еврея, если кто-то низкий идет против них. Но если же кто-то высокий идет против евреев, окей, ладно. Хотя бы есть какое-то уважение, что еврей имеет отношение с каким-то почетным человеком, можно сказать, в глазах неевреев. Поэтому Творец возвышает тех, кто идет против евреев. Говорит ему Титос, разрушитель, иди против евреев, ты станешь большим. Ункалас вызывает Ёшку, Христоса, да, и спрашивает, стать мне евреем или нет. Он говорит, да, становись евреем. Какое твое наказание? Он говорит, его варят в номер 2 до сих пор. И Христоса. А Титоса, который сжег храм, его сжигает, потому что он хотел избежать наказания Творца. Так он сказал, сжечь его, и пепел разбросит по всем морям. Так и сделали. Какое твое наказание? Говорит, меня сжигают, разбрасывают всем морям, сразу собирают, сжигают, собирают, сжигают. Вот так вот наказание до сих пор. Так мы видим, в всяком случае, какая разница между грешниками и евреями и грешниками и неевреями. Грешники и евреи, хотя бы в конце концов, понимают, что Творец прав. Грешники не евреи в аду, а они говорят против Творца. Так интересно, что фараон в Бешалах, сказать слово шлах, послать, как птицу, отослать мать-птицу, шлуахакан. В каком-то плане отсылает еврейский народ как мать-птицу. Так если мы посмотрим на детей, мальчиков, которых фараон утопил, это как дети, которых он взял себе, также человек отгоняет мать-птицу, а берет птенцов себе, правильно? Так то же самое фараон взял мальчиков себе и отогнал жазик отцов. Вызвал их из Египта, дал им возможность выйти, идти служить Творцу. Получается, отогнал родителей и взял птенцов. Так что делает Творец для него? То же самое, берет его детей, его дочку, батю, берет в Ганейден, а его отсылает в море и топит. Так же, как и фараон топил еврейских детей, и отослал еврейский народ, так же сейчас Творец берет его ребенка, батью, которая стала еврейкой, в рай. Она зашла в рай живьем, одна из некоторых. Мы знаем, Илья, пророк, зашел в рай живьем. Она также зашла в рай живьем. Творец взял ее, ребенка, она уже не была ребенком, но взял его дочку для себя, а фараона и всю его армию утопил, отослал. Или же можно посмотреть по-другому, что фараон частично только отослал евреев, отослал мать-птицу, да, частично. Почему? Потому что он утопил детей. Так то же самое сейчас Творец делает для фараона частично. Это мида кенегед мида. То, что мы делаем для Творца, так и Творец делает для нас. Мы сделали частично, фараон сделал частично, так и сейчас Творец делает частично для фараона, и он топит фараона. Вот берет его дочку.
А? Не спас он фараон в Ниве.
В Ниве, very good. Так в армии это топится. А вопрос, что произошло с самим фараоном. Если фараон спасся или нет, это спор. Есть те, которые скажут, что действительно фараон спасся, а есть те, которые скажут, что нет, Творец его затопил. Так по тому мнению, которое говорит, что фараон спасся, причина почему? Потому что он вывел еврейский народ. Что значит «бешалах»? Он послал евреев. Что значит «послал»? Спрашивает уже пророк не евреев Билам. Разве фараон отослал евреев? Творец же взял евреев. Что значит фараон отослал? Творец их взял. Имеется в виду, говорит нам Медреш, что фараон их вывел с улыбкой. В конце концов он за ним погнался уничтожить. Но в самом начале, когда он уже после макек, после казни первенцев, фараон их вывел с улыбкой. Сам их провел. Так из-за того, что он им дал уважение, видел руку Творца, то из-за этого сейчас Творец ему дает возможность раскаяться. Мы знаем, после пятой маки Творец у него забрал возможность раскаяться, сделал его как печень, ковод, это честь, почет. Творец у него забрал возможность раскаяться, возможность изменить свое решение. И сделал его твердым, как печенка. В печени кровь. Мясо, например, когда варят, оно становится мягкое. Когда варишь печень, оно становится твердой. Как камень. Невозможно двигать. Когда у человека ковы, он хочет ищет ковы, почет ищет. Он не флексибл. У него называется злость, ярость. Почему? И он не получил то, что он ожидает от кого-то. Ему должны дать уважение, которое он считает, он должен получить, он его не получил. Он становится ярый, злой, не флексибл, как камень. Это печень, это кровь, это ярость. Так Творец сделал сердце фараона твердым, как печень, ковыт, камень. Интересно, что палка, которую имел Моше Рабейну, имела вес, тяжесть, как мы сейчас говорим про тяжесть, про ковыт, миквы. Минимальный размер миквы, да? 40 со, громадный размер, правильно? Но это минимальный размер, где один ама на три амос, чтобы человек просто зашел в эту воду, амо на амо на три амос. Но это все-таки большой вес. Так палка, которую нес Моше Рабейну, которую Моше Рабейну бил, Арон бил этой палкой по воде вначале, да, помните? Так, она имела размер миквы в весе, минимальный размер.
Значит, был физически очень
сильный. Громадно сильный Моше Рабейну. Почему? Размер миквы. Также и миква может изменить статус человека от нечистоты, потому что у него вышла кровь, а кровь имеет жизнь, так из нее вышла жизнь, а она сосуд, так в этот сосуд должна что-то зайти, так заходит негативная сила. И миква меняет этот статус, выходит эта негативная сила, опять заходит позитивная жизнь. Так миква может изменить эту силу. Так также эта палка могла сверхъестественно изменить природу. Сделать из крови могла сделать, из воды могла сделать кровь. Но это чудо Творца, не палка имела силу, Творец через палку. Когда Моше Рабейну пришел в Египет с палкой, из нее змея, они сказали, ты что?
Какой можем сами делать?
Да, ты принес солому. Там, где продают солому, нам здесь не нужна солома. Просил детей 4 года, 5 лет, они взяли тоже палки, из них сделали змей. Просил свою жену, она, пожалуйста, сюда палку бросила и сделала змею из нее. Ты сюда принес солому, у нас здесь полно соломки. Ты колдовство принес, там где есть колдовство. Ответил Моше Рабейну, Там, где продают овощи, туда приносят продавать овощи. Что имеется в виду? Есть коннессеры, люди, которые понимают в овощах, вот туда и приносят овощи, чтобы они поняли, что это не колдовство, это действительно сила Творца. Это чудо. И тогда он из палки, да, где из змеи берет змею, сделает из нее палку, и эта палка проглатывает все остальных палок.
Да.
А, и это сверхъестественное чудо. Это ясно, что это не колдовство. А как они могли, эти дети, 4 года, сделать из палок змей? Потому что они использовали демонов. Они вызывали демонов, которые быстро передвигали вещи. Они брали палку и приносили змею вместо палки моментально, быстро. Эти демоны физические, мы их не видим. Да? Конечно, те, кто их использует, не будут спасены от их силы. То есть, в конце концов, эти демоны возьмут на него возмездие за то, что он их использует. Так здесь сказано, опять же, царь Давид, 34-й псалм, мы с вами говорили, 18-е предложение, что евреи плакали, и Творец слышит. Так мы знаем голос Якова, это наша сила, а у Эйсова рука Эйсова. Как сказано, Эйсов всегда идет с мечом, он идет на битву. Яков — это не наша сила, она не наша сила, война, меч. Мы здесь видим, Творец делает войну против Египта. Не мы делаем войну против Египта, а Творец делает нашу войну. А как? Потому что у нас есть голос, голос Торы, голос молитвы. Как сказано, мы плакали, взывали Творцу в море. И Творец говорит Моше Рабейну, почему ты мне взываешь, почему ты плачешь, Моше Рабейну? Я уже слышал голос евреев. Имеется в виду, мне не нужен дополнительный твой голос, я уже слышал еврейский голос. Я уже готов для них все сделать. Я раскрываю море, заходи в море. Но он Творец не говорит Моше Рабейну, чтобы он зашел в море, говорит, чтобы Моше Рабейну ввел еврейский народ в море, чтобы евреи зашли в море.
Не боялись начать.
Они вначале, да, это вера. В конце концов, у них была вера. Да. И да, они зашли в море. Поэтому не Моше Рабейну должен был идти в море первым, а евреи должны были идти в море, показать, что у них есть, да, вера в Творца. И также во времена Машиха, будет перед тем, как они будут ко мне взывать, в этом мире я им уже отвечу. И в грядущем мире, пока что они еще разговаривают, я уже услышу. То есть в этом мире наши мысли, пока что мы еще что-то скажем Творцу, уже Творец нам ответит. Почему? Потому что если мы выполняем желание Творца, если мы, прислушиваемся к желанию Творца в этом мире, выполняем мысль Творца, учим Тору Творца, тогда Творец прислушивается к нам, даже к нашим мыслям. И кто знает наши мысли больше, чем Творец? И наши мысли, которые у нас будут через поколение у наших детей, кто знает эти мысли, а только Творец? Кто знает наши мысли через 5 минут, только Творец? Тогда того, как у нас уже будут эти мысли, Творец уже их ответит. Почему? Потому что мы прислушиваемся к желанию Творца. Это мида кенегед мида. Мы за Творца, делаем для Творца, и поэтому мы называемся голубкой, голубем Творца. Потому что голубь Творца, он преданный, преданный Творцу. Да? У него одно крыло, славу, славу. Как летит голубь? Отличается от всех остальных птиц. Все птицы бьются своими клювами, своими когтями. А голуби бьются крыльями, летят на крыльях. Это наши мецвас. Мы бьемся нашими мецвас. Это наша защита, и наша протекция, и наша сила. И поэтому голубь, когда уже устает, другие птицы сядут где-то отдохнуть на какой-то веточке, а голубь продолжает лететь. Крыло, которое у него слабое, уставшее, он складывает и летит на одном только крыле. А потом... А складывает это крыло и летит на том, который уже не уставшее.
Отдохнуло.
Это сила голубя, верный для Творца, продолжает лететь, не сдается. И поэтому мы завязываем тфилин, как крылья голубя. Так все остальные народы сравниваются с дикими животными. Может, они упрямые к Творцу, не делают желания Творца. Евреи сравниваются с голубем. Но все же таки Яков дал благословение евреям, как животным. Имена избавленных животных. Говорит, Иуда, ты лев, это же дикое животное. Бениамин, ты волк. Дан, ты змей. Что же, Мы же голуби, верные для Творца. Но по сравнению с конфронтацией для народов мира, мы как дикие животные, как лев, как змей, как волк. Чтобы не будет influenced, чтобы на нас не было влияния от других народов. Мы прочные, твердые для Творца, так как камень, как скала для Творца. Но когда наши отношения к другим евреям, так мы хрупкие, как песок. Мы нежные, как голубь, когда мы связаны с Творцом. Поэтому мы называемся скалой и песком, наше благословение. Так говорит Творец, что для меня самое тяжелое? Создать мир, создать горы, создать песок, который тяжелый. Разве для меня это тяжело? Создать мир? Нет, это ничего для меня. Знаете, для меня что тяжело? Когда глупый человек говорит против меня. Это для меня тяжело. Почему он говорит против меня? Потому что у него свой почет. У него есть свой ковет, свой вес. Он кто-то. Поэтому говорит против Творца. Это фараон. Считает, что он кто-то. Так он кто-то. Так это тяжело для Творца. Тяжелее, чем весь песок, чем все горы. Услышать, как глупец говорит против Творца. И поэтому Творец спас еврейский народ.
А почему он на это внимание обращает? Он же такой, как бы, он ему все доступно.
Ему не безразлично, что...
Нет, энергия идет от человека. Отрицательная половина.
Против Творца. Против Творца. Творец же нас создал. Творец нас создал. Он ожидает от нас что-то. Да, чтобы мы служили Творцу. Творец ожидает, чтобы евреи служили Творцу. И не евреи служили Творцу. А кто идет против Творца? У Творца есть награды и наказание. Почему есть награды? Должно быть все безразлично. Нет, конечно, Творец выше всего, и у Творца нет чувств. Творец выше, чем чувства. У Творца нет гнева. Рассказывают, что Творец имеет гнев, это не имеется в виду, что у Творца гнев. Имеется в виду, что наше поведение вызывает то, чтобы Творец послал ангела, который называется гнев. Сказано, Аф – это ангел Творца, Хейма – это ангел. Моше Рабейну, когда сражался с гневом Творца, вместе с ангелом, который называется гнев. Ангел, который называется гнев Творца.
Это не ангел воды, Аф.
Аф – это ангел гнев.
Гнев, Аф
– нос. Аф – нос. О, вы знаете, как вы знаете? Вы из Израиля?
Да, была там.
А, вы жили, да, сколько лет вы жили? Поэтому, когда человек...
Сколько лет ты жил?
Сколько? 8 лет, но...
Нос можно было уже выучить.
Это, как говорят на выражении, афалгав, несмотря на то, что... Знаете такое выражение? Афалгав, это нос на спине. Это как бы несмотря на то, что... Поэтому, когда у человека гнев, у него ноздри становятся широкими.
Раздувается
нос. Это гнев через нос. И мы знаем, душа заходит через нос. Он как бы отвергает свою душу, которую ему дал Творец. Ага. Да, так насчет Невуходнецаря, Творец сделал так, чтобы его ангел упал, перед тем, как упал сам Невуходнецарь. Его ангела звали Кал. Если мы смотрим на пророки, сказано, что Кал упал, да? Так вопрос, понимаешь?
А?
О, конечно.
О.
Так что это значит? То есть сначала падает ангел, а потом уже падает Невуходнецарь. Сначала падает Мицраим. Кто такой Мицраим? Египет. Но Египет, чтобы вы были благословлены.
Да. Мы про вас подумали 5 минут, как начали. Давайте, сейчас я вам хлеб делаю.
Извините, что потревожили, пришли.
Спасибо.
Приятного аппетита вам. Прекрасное пирожное.
Если бы мы подумали о мышах еще.
Что такое Мицраим? Это Египет?
Египет.
А как звать ангела Египта? Тоже Мицраим. Так перед, а? Так перед тем, как падает Египет, сначала падает ангел Египта. И если мы смотрим на, как говорит Творец, если мы смотрим, как Творец говорит насчет... Мы видели столько чудес. Так для нас страшно, что Египет за нами идет, потому что мы увидели, что сам ангел Египта за нами идет. Мицраим, это ангел, за нами летит. О, это уже совсем другое дело. Одно дело, Египет за нами идет. Армия за нами идет. А другое дело, ангел за нами летит. Где же будет нам спасение? Так это уже совсем другой уровень страха. И если мы посмотрим что этот ангел используется в единственном числе. В первых сказанном всегда читаем в сальмах насчет всадника и лошади. Надо сказать лошадей. Почему сказано лошадь в единственном числе? Почему сказано всадник в единственном числе? Кто такая лошадь? Весь египетский народ это называется лошадь, а ангел Египта это называется всадник. Поэтому всадник в единственном числе. Потому что это ангел Мицраима. А народ, да, это как народ, тоже в единственном числе. То есть мы здесь увидели ангела, народа, который за нами летит. И интересно, что этот ангел в то время был самый сильный ангел мира. Сильнее, чем еврейские ангелы. И поэтому...
Ангел Египта, да.
Ангел Египта, Мицраим. И поэтому мы никак не могли выйти из Египта. Поэтому было такое рабство. Поэтому все народы были под влиянием Египта. Это было как бы хлебница всего мира. В конце концов, в Египте не было хлеба, во всем мире не было хлеба. Да? Спасибо большое.
Здоровья.
Мир продолжается только потому, что есть еврейский народ, который учит Тору делать мицвот. Потому что есть голубка для Творца, которая преданная для Творца и делает желание Творца. Так Творец не разрушает народ, пока же Творец не разрушает их ангела. Сначала Творец берет этого ангела Мицраим и тонет его в воде. Как сказано, что этот ангел прикручивался, Мицраим прикручивался в воде. Лошадь и всадник. Так перекручивался в воде Мицраим, не имеется в виду весь Египет перекручивался, а имеется в виду ангел Египта перекручивался в воде. Творец утопил этого ангела, и после этого Творец уничтожил Египет. Так из-за того, что все-таки фараон вывел евреев, в конце концов он понял силу Творца и вывел евреев, до того, как он заново с ними, за ними начал гнаться, он удостоился, что египтяне могут зайти в еврейский народ после третьего поколения. Мы знаем, что моавитяне, мы с вами говорили, не могут никогда мужчины зайти в еврейский народ, не могут жениться на еврейской девушке. Но египтяне, если стали герами, произошли в еврейство, на третье поколение могут жениться на еврейской женщине.
Но гер любой может жениться на еврейской
женщине. Моавитянский гер не может, правильно? И египтянский гер тоже не может. Первые три поколения. Из-за того, что они делали такие изгнания, ужасные тяжести для евреев, даже если они становятся евреями, они не могут жениться на еврейской женщине. Но только три поколения, а потом они могут. То есть дедушка стал евреем, сын тоже еврей, и уже внук еврей может жениться на еврейке. А до этого они не могут жениться на еврейке. Они могут жениться на мамзерес, на гиорес, но не на еврейке. Если они женились на мамзерес, на мамзере, то уже сын или дочка тоже мамзерес, она тоже не может выйти на обычного еврейка. Мамзер не может выйти, жениться на обычном еврее. Незаконнорожденный ребенок, имеется в виду, она была замужем, не получила а имела хупу. Она нерелигиозная, слышите, пошла под хупу. Да, ей сделали еврейскую свадьбу. Были кошерные свидетели. А потом она развелась без еврейского развода. И она не получила гет. Вышла замуж второй раз. И сейчас имеет ребенка. Так она получается замужем за первого мужа, потому что она не имела еврейский развод. И она имеет ребенка от второго мужа. Так это называется разврат. Так ее ребенок от второго мужа мамзер. Так этот мамзер не может жениться на еврейке. Только может жениться на георес.
Даже
или на мамзерес.
Даже при том, что те родители все были евреями. Да?
И родители все евреи. Он мамзер.
А как же советские столько не были, никто не имел хупы?
Так там есть те, которые разрешают. И говорят, из-за того, что не было кошерных свидетелей. Там же не имели хупы, правильно?
Нет.
Не имели хупы. Так это не было и в свадьбе еврейской, это называлось разврат.
Да.
Они жили в разврате. У них никогда... Они ходили в ЗАГС, но у них не было свадьбы под хупой. Так это называется разврат в законе. Поэтому, слышите, если она развелась без гетто, без еврейского развода. И вышла замуж за другого. Она никогда не была замужем за первого, чтобы изменить первому. То есть у нее дети от второго не называются мамзери, не называются незаконорожденные, потому что она никогда не была замужем. Не было хупы у нее. Не было кидушин. Не было кошерных свидетелей. Поэтому, да, как вы говорите?
У меня есть такой экспириенс, что я без хупы за еврея вышла замуж, да. У меня дети. Но когда я получила гет,
да.
В Иерусалиме,
да.
Мне написали ктубу и
сначала
суд.
Делали. Сначала ктубу, а потом гет.
Без всякого. Но у меня есть гет.
Да. Все?
А если хотя я... хупы это не было. Чтобы...
Ну, да. Потому что, когда вы жили в Израиле, многие могут засчитать это из-за того, что сейчас есть кошерные свидетели, да. В Израиле, которые видят, что вы живете как муж и жена.
Угу.
Так раз у вас есть кошерные свидетели, даже под хупой у вас не было кошерных свидетелей, но сейчас у вас есть кошерные свидетели, а которые же видят...
Остался, он не поехал со мной.
Да, но у вас были кошерные...
Развод, у меня...
Она да, одна была в Израиле?
В Иерусалимском... Без суде, нет. Вот это, Равинате,
да.
У меня был развод.
Шикарно.
И далее гет.
Шикарно.
Да, но сначала...
Слава Богу, слава Богу.
Нет, голубу просто написали, ну, ребята там, да. Сидели, да. Потом ее порвали.
Без мужа, да. Без мужа написали.
А если я была, я замуж была. Ну, он где-то был же. У меня дети, хупы не было.
Да, он письмо писал.
Муж уже ушел. Я ему предложила хупу, он говорит, да, и что, если вообще...
Okay.
Да. И не захотела.
Ты же в виду, допустим, муж с женой евреей.
Да.
Да.
Разошлись. Он ей не дал гет. Она вышла вторично замуж. Ну, вот это.
Да.
Появились дети. Это уже мамзер.
Да.
А, вот об этом и речь.
Потому что он ей не дал гет. Это в ситуации, где была хупа, были да. Кошерные свидетели на первый раз. Mm-hmm. До первый раз она вышла замуж. Тогда у нее настоящая свадьба. И тогда второй раз без гет она изменяет мужу. Может, она никогда не отделилась? Можно отделиться от мужа или его смертью, или от того, что он дал бумагу, которая гет, которая разделяет. Гет крисус, разделение между мужем и женой через этот процесс. Но если не было этого процесса, то не было никогда официального разделения, духовного разделения. Да, поэтому она не может выйти замуж за другого.
Да,
потому что она духовно никогда не отделилась от первого.
Он не дает гет, и что только...
Его находят,
его надо найти. Уже столько лет.
А если он женился, он больной, с ума сошел, и в сумасшедшем доме, он не может же гет тогда дать, да?
Тогда берут. Вы очень хорошо говорите.
Все знаю.
Вы хорошо говорите. Тогда делают хетер мейрабоним. Тогда берут 100 раввинов. 100 раввинов из разных континентов. Но есть раввины, которые этим делают. Есть раввины, которые этим занимаются. Здесь, в Бруклине. Они берут 100 раввинов, они берут их подписи, что без того, чтобы муж разделился, они как бы дают согласие на разделение. Они признают его сумасшедшим, что они могут принять решение, и вместо него они дают согласие на разделение. Все. И у него есть гет.
Есть же несколько причин, почему можно разводиться. Вот если в Израиль не поехал.
А у них все идеально. 10 лет прошло, нет детей.
Вот это да.
Все, имеет право.
Он имеет право, у них все идеально. Он не имеет никакую проблему. Он хочет остаться с ней, но он имеет право, чтобы сделать мицву. Для него, у нее нету мицвы иметь детей.
Да, я знаю,
что мицва. У нее нету мицвы. У нее есть мицва наполнять мир. А у него есть мицва не просто наполнять мир, а также еще иметь детей. Прорву размножаться. Так поэтому, чтобы выполнить мицву, он имеет право развестись.
А можно по его вине не это
печать? Да, я помню, что даже родственники моего дедушки, было два случая. Он женат, и жена не может родить. И тогда он говорил так, что пускай я не хочу с ней разводиться, но я возьму еще одну, потому что мне нужны дети. И у него было двое жен. То есть было такие вот случаи,
да.
Я помню.
У сефардских евреев.
Это у всех можно.
А у ашкеназцев уже запрещено.
Ну, запрещено, потому что жили в таких.
Рабейну Гершин.
Когда ашкеназцев нельзя было запрещено, эти тысячи лет уже прошли, уже можно.
Не-не, никто не отменил этот херем.
Ну как, тысячи лет же прошло, на которое это было.
Поэтому и надо потом отменить. И потом надо отменить.
А, ну как он может прийти?
Ну, другой раввин. Сегодня раввин на его уровне. Но никогда не будет раввина такого на его уровне.
Ну...
Поэтому этот херем Рабейну Гершин остался.
Это запрещение херем, да?
Херем, разобрет. Да, и человек, который женится на второй жене, его ставит в херем в экскоммуникацию. То есть он не часть общины. С ним нельзя делать бизнес и так дальше. Его экскоммуникация, он не часть общины.
Да, серьезно.
Если ашкина женится на второй жене. Сефард нет проблема, это не распространялось на сефардов.
Но это практически у всех евреев можно было жениться.
Раньше можно было, после Рабейну Гершин для ашкеназов только одна жена. Ага. Так получается, творец сначала затопил их ангела, а потом уже творец, кого звали Мицраим. Понимаешь, Мицраим, Египет, слово Мейцер, это значит ограничение. Сам ангел представляет ограничение, они нас ограничивали. То есть ничего невозможно было, невозможно было уже думать о Творце по такому ограничению. Границы. Мы были полностью в рамках. Самый сильный ангел. Кроме того, что ангел самый сильный, созвездия Египта были самые сильные созвездия. У них было сильнейшее колдовство. Негативное, конечно, в плане слова сильнейшее. Плохое, конечно, но супер, потому что их мазл был крупнейший. И Творец бросает, уничтожает их ангела, и тогда еврей имеет возможность выйти из Египта. Раз нет их ангела, тогда можно уничтожить их народ. Так евреи сейчас видят, как за ними летит этот ангел. Они говорят, Творец нам, этот ангел нам сделает то же самое, что мы сделали Египту. Мы убили их первенцев. Да, Творец убил их первенцев, когда была последняя мака. Да, до этого была темнота, by the way. И во время темноты Творец уничтожил евреев, которые не были достойны выйти из Египта. Когда умерли, мы говорим, один из пяти вышел из Египта еврей, да? А некоторые один из пятидесяти только вышел. А некоторые один из пятисот вышел. Некоторые один из пяти тысяч вышел еврей. Так и самое лучшее мнение, один из пяти. Он просыпается утром, его братья, сестры, все умерли ночью. Родители умерли.
Он
единственный проснулся, жив. И он вышел. Почему он... И что он делал утром, когда он проснулся? Он восхвалял Творца. Как он восхвалял Творца? Что это была ночь, никто не видит. Египтяне это не видят. Потому что если бы египтяне видели, что евреи, которые не на уровне выйти из Египта, убиты... Они бы сказали, Творец не идет наказывать нас, именно нас, за то, что мы угнетали евреев, а Творец наказывает всех. Это эпидемия, не знаю, что это. Саранча везде, это не только наша проблема. Это общая проблема. Мне наказание ищем именно нам, египтянам. Поэтому Творец сделал ночь, где они были, как бы не могли двигаться первые три дня. Они да могли, когда вставали, могли садиться. Следующие три дня они уже были заморожены, они не могли вставать, не могли садиться. Те, кто стояли, продолжали стоять. Те, кто лежали, не могли встать. А евреи заходили в эти три дня и смотрели, где богатство в Египте.
Забирали.
И в эти три дня они не забирали. Ночью они не забирали. Мы честные, мы не воровали никого. Когда мы должны были выходить из Египта... Мы же работали там столько лет в рабстве. Дай нам, что же мы заработали. Но... У меня ничего нету, да, нету, у тебя же там, в сейфе, у тебя же там на втором этаже, в подвале, у тебя там в стене. Как ты знал, что у меня в стене? Они поняли, что евреи могли зайти и забрать, но не забрали. И они отдали. Мы вышли с богатством. Так в эти три дня ночи, когда египтяне были заморожены.
Они сами отдали.
Мы ничего не забирали, мы не воровали. Ночью заходили в дома, воровали. Но мы жили ночью, где все находится, и потом имели претензию. Но в эту же ночь, в эти ночи...
КГБ воровала.
Раскулачивали.
Записывали. Но в эти ночи умирали евреи. которые не были достойны выйти. И мы знали, что они не достойны выйти.
А, да?
Так мы восхваляли Творца за то, что когда они умерли, египтяне об этом не знали.
Скажите, а что вот это восьмая, девятая часть, да, осталась? Неужели они были все недостойны выйти, или они сами не хотели?
Какая восьмая, девятая часть?
А? Ну, вышли...
Пятая часть.
Пятая часть.
Четыре остались, умерли.
Они умерли, да, то есть потому что они не хотели выходить из Египта.
Или они не хотели выходить из Египта, или же они не были достойны выходить из Египта. То есть они или сами угнетали других евреев, да, или же не были с Творцом, не имели достаточно веры, не хотели соблюдать. Творец знает наши чувства, наши желания, побуждения, какие, что мы к ним будем дальше. Творец не хотел вводить также Эрев-Рав. Эрев-Рав, который сделал из золотого тельца. Творец их не хотел вводить. А мой жребей не хотел их вывести. Так Творец говорит, это не мой народ. Это твой народ. Ты хочешь, это твой народ. А? Как вы видите?
А?
Что вы видите?
Я говорю, что это твой народ, который шумит.
Твой народ. Творец говорит ему, это твой народ. Так мой шребейн из-за них еще и молится. Спаси мой народ. Творец, когда выбирает мой шребейн, он говорит, что знай, они в тебя будут бросать камни, они тебя будут проклинать. На этом условии ты берешь на себя лидерство еврейского народа.
Тяжелый.
И мой шребейн пошел.
Всегда так.
А?
Всегда так.
Да. Ты хочешь быть лидером еврейского народа? Пожалуйста. Знаю, в тебя будут бросать камни и проклинать.
Ну, как Трамп.
И проклинали.
Из-за этого его не приняли в Израиль.
Из-за того, что он сказал плохо про евреев. Сказал, что они бунтовщики. Моше Рабейну сказал Творцу, смотри, они бунтовщики. Или же учителя учителей. Они меня учат. Учителя учителей. Да? Какая была ситуация? Мой жребейн 40 лет держал гнев, он никогда не гневался. Он знал, что он может обойти, потому что Творец ему сказал, что не зайдет в Израиль, если он не будет гневаться, потому что все поколение не может зайти в Израиль, да, они все умерли в пустыне. Так мой жребейн также из этого поколения. Но мой жребейн знал, если он не будет иметь гнев, так он может обойти этот приговор, и он зайдет в Израиль. Все 40 лет у него не было гнева. В конце концов, когда... Творец говорит насчет колон, насчет воды. Они просят воду, они просят. Опять же, готовы закинуть камнями Моше Рабейну и Аарону. И Творец ему говорит, слушай, говори с камнем, выйдет вода. А там же был родник. Был колодец Мирием, который всегда с ними шел. И, пожалуйста, Моше Рабейну из колодца выйдет вода. Они говорят, нет. С того камня, с которого мы скажем тебе, с него должна выйти вода. Не с того, что ты скажешь камню. Конечно, ты скажешь колодцу Мирием, из него выйдет вода. И с того, что мы скажем, вот из него пусть выйдет вода. То есть не просто они хотели воду, они еще оспаривали духовность, оспаривали Творца. Вот покажи нам силу Творца здесь. С того, что мы скажем, пусть там выйдет вода. Да? Так мой шрабейн бьет по камню. И выходит вода из всех камней, по которым они показали. Не по колодцу Мирием, не по камню, из которого Творец ему сказал, что вышла вода. А из того камня, который они показывают, он бьет по этому камню. И выходит вода, они говорят, да, что это вода достаточно для грудных детей. Мы же грудные дети, что ты нам дай воду. Это для двойных детей. Мало воды вышло из всех. Да, и вышла вода недостаточно, они еще говорят. Для грудных детей это будет хорошо. И мой жребейн идет второй раз, и выходит вода со всех камней, и всех смывает.
Слишком.
А? Так из-за того, что он ударил, второй раз было с гневом. И сказал на еврейский народ, вы бунтовщики. Прилюдно, публично. Так одно дело, когда он говорит Творцу один на один, или же Творец говорит насчет еврейского народа, я готов их уничтожить, что они тоже бунтовщики, один на один. Но сказать на евреев публично, на святой народ, что вы бунтовщики, на святой народ, Даже если они упали и неправильно себя ведут. Но публично о них сказать, произгодить все Моше Рабейну, ты не захочешь в Израиль.
А из-за этого?
Из-за гнева. Из-за того, что он сказал на евреев, бунтовщики или учителя учителей, одно из этих выражений.
Ну, еще ты что, он ударил по скале.
Некоторые рабаи говорят, что вот мы на пороге времен, и что мы должны делать алию. Вот некоторые призывают, уезжайте, убегайте, да. Здесь будет плохо. Так как поступать? Что нужно делать? Вот мы ждем Машеха.
Но.
А как мы знаем, что Машех придет, что мы уже готовы?
Нет, когда успеем ли мы?
50 лет придет.
Вы знаете, колено Эфраима, колено Эфраима вышло из Египта 30 лет до всех евреев. И они все были уничтожены на пути.
Потому что нарушили волю Творца.
Потому что они посчитали 400 лет не так. Они посчитали 400 лет от того, как Авраам говорил с Творцом, когда был призван Абсорим. А нужно было считать 400 лет от рождения Ицхака. Авраам говорил с Творцом, Творец ему дал Брит бен Абсорим. Пожалуйста, жертвоприношение, вот я тебе даю обещание, что и твои дети будут иметь землю Израиля. Но из-за того, что сейчас у тебя изъян, что ты хочешь мое обещание, что значит ты хочешь от меня обещание? Я тебе только что сказал, что они зайдут, у них будет земля Израиля. Ты хочешь, ну, когда я сделал мой союз? Слушай, ты мне достаточно веришь? Ты недостаточно веришь мне? Что значит, ты хочешь мой союз сейчас? Ты хочешь союз, пожалуйста, принеси жертвоприношение. Но чтобы выжечь эту недостаточно веры из своих детей, они идут в рабство на 400 лет. И тогда этот изъян недостаточно веры выйдет из них. Реально мы были в рабстве 210 лет, но когда мы отсчитываем эти 400 лет, они отсчитывали от того времени, когда Творец говорил с Авраамом, когда они сделали союз насчет земли Израиля. А нужно было отсчитать от рождения Ицхака на 30 лет позже. Но из-за того, что они царские дети, Эфраим, это же сын Иосифа, его колено, царское колено, и из-за того, что они не имели контакт с Яковом, со святостью, а были экспозы к неевреям, к мечу, к силе, они пошли с мечом воевать, захватывать землю Израиля. И в конфликт с Плишним были все уничтожены. И поэтому Творец говорит нам, когда мы уже выходим из Израиля, из Египта, идите вокруг земли Плиштим. Одна из причин, много причин, почему идите вокруг. Творец не хочет, чтобы мы имели экспозицию к Плиштим, не еврейская культура, чтобы мы не упали вниз. Но одно из объяснений, что полно костей, 300 тысяч евреев, их кости лежат на пути, непохороненные. На пути 7 дней путь из горы Синай до Израиля, 7 дней, полно костей.
Это
Эфраима.
Эфраима.
Тысячи, миллионы костей. И мы избегаемся, пойдем обратно в Египет. Чтобы мы не вернулись обратно, Творец разберет вокруг 40 лет. Одна из причин. Так что иди, знай, когда правильное время, если человек едет в Израиль для того, чтобы... не во имя Творца, а во имя заработать деньги, или же избежать что-то, или же здесь лучшую жизнь, то это неправильно. Если он едет в Израиль, так надо за святость ехать. Правильно? Если у него правильное побуждение, окей, едьте за правильное побуждение. Потому что Израиль приобретается страданиями.
Да.
Чтобы знали, что в Израиле тяжело, приобретается страданиями. Но... это человек, правильные побуждения, окей, очень хорошо.
Не, но это понятно.
Когда ехать, если человек хочет готовиться к Машиху, когда ехать? Многие раввины скажут, сейчас не ехать. Гидолим, большие раввины, говорят, сейчас не ехать.
Угу.
Потому что это опасное время, что значит, куда вы едете на войну? Там летят ракеты, куда ты едешь? Там летят ракеты, над каждым бомбят города. Куда вы едете под бомбежку?
Ну, а если мы будем там присутствовать, молиться, и все это как бы...
Молитесь на своих местах.
Но человек не может себя поставить. Например, человек, я не знаю, медработник. И кто-то в точной опасности умирает. Он может идти под пулей его спасать. У него нет разрешения. Творец ему не разрешает себя поставить в сомнении опасности, чтобы спасти человека от точной опасности. Он не может себя поставить под сомнение опасности.
Да, он идет и спасает.
Но он имеет право идти спасать. Потому что если он идет спасать, он себя ставит в сомнение и опасности. Может быть, у него будет опасность. А может быть, не будет. Может быть, он выживет, а может быть, нет. А тот, что точно умрет, он не может себя поставить в опасность сомнительную. Может быть, меня убьют, а может быть, нет. Для того, чтобы спасти кого-то от точной смерти. Не имеет права спасти кого-то от смерти и себя поставить под сомнение смерти.
Это так же, как маску в самолете надо одеть сначала себе.
А да. Потом... Нет, ну совсем другая вещь. Человек себя не может поставить в опасность. Да. Даже если это не точная опасность, сомнительная опасность.
Раньше рабы говорили, что мы должны уезжать все, а теперь говорят, что нужна диаспора, потому что мы помогаем Израилю. Потому что диаспора...
Да. Смотрите, каждый имеет свою ситуацию. Если человек всегда, всегда хорошо быть в Израиле.
Всегда или не всегда?
Всегда хорошо быть в Израиле. Если есть возможность быть в Израиле, если есть возможность быть в Израиле,
евреях
шикарно. Если есть возможность, большая мицва. Каждые четыре шага в Израиле это мицва. Иметь жилье в Израиле это мицва. Ишу в Израиле, мицва. Это мудрость в Израиле. Но! Нужно знать, что будет с детьми, например, у человека дети. Какие школы в еврейском он устроит своих детей. Они там могут не требоваться, нет. Они там сам будут религиозны или нет. Он сам, где он будет? У него здесь есть синагога. Где он будет там жить? Он там будет жить в месте, где есть синагога рядом. Он там будет расти так же, как и здесь растет. Это нужно все... Это более важно. Есть три причины не ехать в Израиль... Выехать из Израиля. Три причины выехать, уехать из Израиля. Одна из них – это учеба Торы. Если у него больше Торы здесь, чем там, в том месте, где он будет, там, конечно, много Торы. Но не для каждого есть свой учитель. Может быть, у него здесь хорошие учителя. Не для каждого есть своя община. Здесь у него русскоязычная, может быть, а там он заедет в то место, где у него нет этой общины. Не для каждого есть... То есть для Торы и для Мицвес, да, если у него не будет такой же ситуации там, как здесь, так он тогда не имеет права бросать Тору, чтобы ехать на землю. Тора же намного больше, чем земля. Мыцвес намного больше, чем земля.
Вот мы думали поехать в Израиль, а потом мы надо узнать, куда ехать, потому что где община русская, ну, русская.
Да, надо знать, куда ехать, надо знать. Много надо узнать, конечно, просто так бросают мыцвес, бросают свою возможность, где он растет, человек растет, приезжает, и там он не растет так. Так это не, так нельзя, это он не имеет права. Да. Или же в Шидах или Парнос. У него здесь заработок есть, а там у него нет заработка. Так как он имеет право? Как он, так он не имеет права. Он имеет право туда не ехать. Или оттуда уехать. Уехать из Израиля, потому что там у него нет заработка, а здесь у него есть заработок.
Это можно.
Это разрешение. Шидах, Парноса и Тора. Там у него нет, там у него меньше заработка. А там он не может прожить даже. А здесь он может прожить. Так как же он туда едет? У него Тора ему разрешает оттуда выехать. Это всегда было во время... Но если у него нету этих разрешений, то есть у него такая же Парноса и там, у него такая же Тора и там, у него все одинаково там и здесь, то, конечно, лучше быть там. Там это больше мыться, мыться земли. Каждый шаг на земле это мыться. Четыре шага мыться. Прошел 4 шага, получил мицву.
И так все время, да?
Все время, каждые 4 шага это мицва.
Поехали погуляем.
Почти каждый год и будем считать.
Да. Но сейчас, говорят, я позвонил раввину большому, большому Рош ха-Ешиве, насчет переезжать в Израиль. И он сказал, ну, сейчас не время ехать, сейчас кто едет в опасное место? Там же летят бомбы.
Вы подвергаете семье опасности.
Кто себя ставит, летят бомбы, зачем?
Но Всевышний нас спасал столько
раз. Нет, но человек не ставит себя в опасность. Куда, кто едет в опасность?
Да. Умышленно.
Не, одно дело, если приходит Машиах, же функция Машиаха, одна из функций собрать всех евреев из диаспоры и привезти в Израиль. Каждого еврея. Это функция Машиаха.
Уничтожить наших врагов не входит.
Смотрите.
Уничтожить наших
врагов. Уничтожить наших врагов.
Да.
Конечно, тоже функция Машиаха. Пока что Машиах не собрал всех евреев в Израиле, не построил храм в Израиле, в Иерусалиме, и не сделал войну Гога и Магога и победил физическую войну, духовную войну, физическую войну. Ну, да, он не Машиах.
Вот то, что сейчас происходит.
Сейчас происходит.
Война между евреями и неевреями, или что это, вот как это вообще?
Между добром и злом, наверное.
Это война, когда царь, которого Гог это значит царь, из страны Магог, вопрос, это будет два государства или будет одно государство, которые пойдут в войне против еврейского народа. Ну, против Иерусалима, против Израиля.
Так может быть, одна уже идет этой
войной? Это начало только, это не начало. Это
не,
начало.
Там мне кто-то не считается, сказал, да? Ну, это да. Мне кто-то, какой-то рабай сказал, когда первый мощек пойдет воевать в Израиле, да. тогда уже это будет последняя война в Израиле.
Но. Надо, чтобы был Машиах, человек, который соберет всех евреев. То есть, и то он имеется, его не называют еще Машиахом. Он заберет всех евреев, он еще не Машиах. Он имеет хазо, он имеет статус, что, наверное, это будет Машиах. Возможно, на возможности. Он соберет уже всех евреев. Построит храм.
А вот здесь с неба должен опуститься храм.
Да. Храм. Одна молитва, он храм спускается с неба. Одно мнение, другое мнение построит. Два мнения, как спуститься храм. Потому что Моше Рабейну своей молитвой закончил крышу храма небесного. Уже храм в небесах есть. Еще одна молитва, и храм спускается. Спрес говорит, Моше Рабейну, не делай еще эту молитву. Ты хочешь зайти в Израиль? Ты зайдешь в Израиль, спустится храм, ты будешь Машиахом? Будет воскрешение мертвых, уже закончится вся система, но мы не готовы. Поэтому не делай, это поколение не готово. Кого ты с собой берешь из этого поколения? Кто заходит? Иешуа заходит, да? Калев, кто? Пару людей заходит из поколения. Да? Все дети, которые родились в пустыне, зайдут, и женщины зайдут. Но из мужчин кто зайдет? Все вымерли в пустыне. Кого ты с собой берешь в Израиль? И как у них будет воскрешение мертвых? Так ты оставайся с ними. И когда придет время, из-за того, что ты можешь иметь Тхеса Мейсим воскрешение мертвых, из-за тебя они также будут иметь воскрешение мертвых. Поэтому Моше Рабейну остается, из-за него будет воскрешение мертвых всех и поколения пустыни. Те вышли из Египта. Некоторые есть мнения, которые говорят, что Моше Рабейну будет Машиах. Окей?
А что, Моше Рабейну тогда обратно меняется?
Будет воскрешение мертвых. То есть... А? Все мертвые станут живыми.
Они известны, где его могилы.
Есть да. А у него нет могилы?
Ну, а, конечно, есть
могилы. Почему рабаи писали, как что говорится? Они не хотели бы жить в это время,
да.
Когда придет Машиах?
Да.
Потому что это было нелегкое время.
Нелегкое время. Времена, что ты думаешь, так просто, что ли?
У каждого сегодня есть смартфон, и все на смартфоне видят все, что они хотят видеть. Какие нескромные вещи сегодня люди видят на смартфоне.
Ну, если они хотят, можно не видеть.
А вот те раввины не хотели с этого видеть.
А если нужно ставить фильтр на телефоны. Фильтр, чтобы не смотреть нескромные вещи.
А зачем фильтр? А если ты не идешь, идешь на свой сайт,
ну, то вылазит.
Потому что все вылазит, разные вещи.
Поэтому я и не имею.
Не хочешь заново лазить.
При чем здесь?
Хорошо.
Много ж хорошего, например.
Много хорошего, а много того, что портит душу, загрязняет душу. Поэтому нужно поставить фильтр. В наше поколение, то, что люди когда-то, 500 лет назад, 300 лет назад, они планировали, чтобы что-то посмотреть, грешники. Планировали полгода, год. Платили большие деньги, чтобы что-то запретное увидеть. А сегодня нажали на кнопку, они уже видели. А? Это уже, мы падаем и падаем. Я думаю, что мы сегодня в поколении ниже, чем поколение Египта. Конечно, такой уровень думы. Скромности. Скромности. Какой? Там никто не имел ни с кем разврат. Разве где был разврат во времена Египта?
В Египте был разврат, конечно.
У евреев. Египтяне были, они как ослы. Всегда телесные. Они развратники. Евреи, нигде был ни одной ситуации разврата. Только где... Женщину изнасиловали, да? Которую Моше Рабейну убил этого египтянина. Больше, чем это, не было ни одной ситуации. Никакой еврей не смотрел запретные вещи. Никакой не вглядывался на нескромных женщин.
Во
времена Египта.
На каком уровне? 50?
Да, я думаю, что мы уже давно спустились. Но с Торой мы можем выйти. С Торой. Если будем учить Тору, мы можем подняться выше. Во времена Египта у нас не было Торы. Тора была нагрязена и позже. Но сегодня с Торой мы можем, Орахаем говорит, можем подняться выше. Да.
Я извиняюсь, а как же был Иегуда, который переспал с Тамар?
О! О, хороший вопрос.
Рабай, я вас умоляю, не спорьте с ней. Она сейчас такие личности. Я ее хорошо знаю.
Все правильно.
Тамар и Иегуда, это было полностью кошерное отношение. Слышите? Это была жена, можно сказать, для Иегуды. Он имел отношение с своей женой. Почему это можно так смотреть? Потому что у Иегуда был сын, которого... Который женился на Тамар, правильно? Да? О, так хорошо. Хорошо. Сын умер. У него было детей. Какой закон? Закон, следующий сын берет эту невестку. Берет следующий сын, брат, берет эту Тамар в жены для того, чтобы продолжить род своего старшего брата. Но каждый из них проливал свое семя. Потому что они не хотели, чтобы она забеременела. То есть после отношения они проливали семя. И поэтому Творец их убивал. Проливать семя – это смерть. И поэтому Иегуда, отец этих сыновей, не зная, что происходило, сказал, что моего третьего сына я ей не дам, чтобы он не умер. А она думает, она сидит и ждет.